Глава 4. Парадоксы верного и благоразумного раба. Главный парадокс учения о верном и благоразумном рабе заключается в том, что его теоретическая часть не согласуется с исторической правдой. Так организация учит. В книге «Тысячелетнее царство Бога приблизилось» говорилось: «У нас нет точных исторических данных о том, как жил и действовал класс верного и благоразумного раба на протяжении веков после смерти апостолов Господина Иисуса Христа. Очевидно, одно поколение класса раба передавало пищу своему следующему поколению. Но во второй половине XIX века жили богобоязненные люди, которые любили библейскую духовную пищу и хотели питаться ею. Кружки по изучению Библии были организованы, и те, кто в них занимался, глубже понимали основополагающие истины Священного Писания». Сторожевая башня за 1995 год от 15 мая. Теперь попробуем сравнить это теоретическое положение с реальным положением вещей. В книге «Возвещатели» на странице 44 приводятся слова основателя движения Чарльза Рассела: «С помощью адвентистов я не постиг ни единой истины, зато они помогли мне увидеть, в чем я заблуждался, а это подготовило меня для истины». Следуя логике вероучения, Чарльз Рассел должен был получить истину от предыдущего поколения верного раба. Известно, что именно адвентисты были теми христианами, общение с которыми подвигло 18-летнего Рассела на исследование Писаний. Однако он всячески подчеркивал, что в постижении истины действовал независимо и без оглядки на людей. По факту не было никакой преемственности веры, была творческая и самобытная версия понимания божественного откровения. Принципиальное утверждение из «Сторожевой башни» за 15 февраля 1981 года никак не может быть применимо к ее основателю. «Без сомнения, чтобы понимать Писание, нам всем необходима помощь, а нужного нам библейского руководства мы не найдем нигде, кроме организации верного и благоразумного раба». О преемственности вероучения от одного поколения раба к другому можно говорить лишь со времени прихода к власти Рутерфорда и второго поколения исследователей Библии, которые восприняли понимание истины от Рассела и его ближайшего окружения. С одной стороны, очевидное харизматическое основание учения о верном рабе в публикациях утверждается, а с другой как бы нивелируется. Что касается сегодняшнего остатка, то помазанники, бесспорно, имеют дух Бога. Дух воздействует на них особо, когда Бог помазывает и усыновляет их, и они становятся его духовными сыновьями. После этого они продолжают исполняться духом, получая помощь духа, когда ищут большего понимания Библии, берут на себя руководство в проповеди или сталкиваются с испытаниями, личными или внутри организации. Но неизменно следующее. Одни и те же истины и понимания доступны представителям обоих классов, и постижение ими небесного и земного зависит лишь от того, в какой мере отдельные личности занимаются изучением. Дух Господа доступен равно обоим классам, так же, как познание и понимание предлагается равно обоим классам, с равными возможностями усвоения. «Сторожевая башня» за 1996 год от 15 мая. Если члены великого множества имеют равные возможности в понимании истины, тогда в чем заключается исключительность помазанников? Нам отвечают: в особом действии Духа. Но как они его чувствуют? Не слишком ли субъективен подход в таком важном деле? Да и потом, если представитель земного класса, отлично знающий Писание, укажет обществу на ошибки в толковании Писания, ему непременно укажут на то, что Иегова проливает свет лишь через верного раба. Если отойти от пневматологии и обратиться к вещам жизненным, которые поддаются анализу, то обнаружится следующее. Членами руководящего совета становятся ответственные братья, которые зарекомендовали себя как хорошие руководители вифильских отделов. Фактически, главным условием попадания в совет, помимо небесной надежды, является стаж полновременного служения в главном управлении, преданность организации и личные качества. По факту, эпоха харизматичных лидеров организации канула в лету. Биография членов руководящего совета удивительно похожа. Долгие годы пионерского служения, миссионерская деятельность, разъездное служение и, наконец, служение в Вифиле. Иными словами, все сводится к эффективной служебной деятельности. Налицо чисто американский корпоративный подход к формированию высшего состава управления организацией, основанный на успешном менеджменте. Логично ожидать, что действие духа должно проявляться и в тех помазанниках, которые не живут в США и не служат в Бруклинском главном управлении. Почему же истины открываются духом только в стенах Вифиля? Почему это не происходит на местах? Почему открытие истин монополизировано лишь писательским отделом, в котором давно уже не работают помазанники? Вряд ли нам удастся найти удовлетворительные ответы на эти жгучие вопросы. Третий примечательный момент озвучивается в публикациях следующим образом. Имение Христа с 1914 года увеличилось. Он получил царство, которое включает больший авторитет и большую ответственность. Евангелие от Луки, глава 19, стихи 11 и 12. Поскольку господину раба с 1914 года самому поручена большая ответственность, то, соответственно, все его имение включает много больше для раба, чем в прошлом. Члены остатка, как посланники от имени Христова, являются теперь посланниками правящего царя, властителя установленного царства. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 20. Им передана ответственность за все духовное, что принадлежит Господу на земле. Сторожевая башня за 1988 год от 1 января, страница 13. Итак, когда пришел господин, верный раб добросовестно раздавал пищу домашним, а также проповедовал благую весть. Теперь раба ожидали более ответственные задания. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, он назначит его над всем своим имуществом». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 47. Иисус сделал это в 1919 году, когда раб выдержал проверку. Но почему верный и благоразумный раб получил более ответственные задания? Потому что господин получил больше имущества. В 1914 году Иисусу была дана царская власть. Сторожевая башня за 2004 год от 1 марта, страница 12. Выше мы писали об абсурдности утверждения, будто к полной власти Христа в 1914 году могла добавиться еще какая-то власть. Однако здесь этот аргумент доводится до логического конца, и в результате делается изящный вывод о том, что, по сути, современному руководству организации, оказывается, поручена большая ответственность и задание, чем апостолам в первом веке, которые не были назначены над имуществом, а лишь раздавали духовную пищу домашним. Следовательно, раб, получивший большую власть, имеет полномочия делать и говорить то, чего не делали и не знали апостолы Христа. Нельзя обойти стороной и другое утверждение. Хотя класс раба назван верным и благоразумным, Иисус не сказал, что этот класс будет непогрешимым. Эта группа верных братьев-помазанников по-прежнему состоит из несовершенных христиан. Даже при том, что у них самые лучшие побуждения, они, как и их братья в первом веке, иногда могут ошибаться. Книга Деяний, глава 10, стихи с 9 по 15, послание к Галатам, глава 2, стихи 8 и с 11 по 14. Но их мотивы чисты, и Иегова пользуется этими людьми, чтобы снабжать нас пособиями для изучения Библии, укрепляющими нашу веру в Слово Бога и Его обещания. Сторожевая башня за 2002 год от 1 декабря. Те, кто принадлежит к верному и благоразумному рабу, как отдельные личности, являются несовершенными людьми. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 45 по 47. Но этот класс является верным и благоразумным. Сторожевая башня за 1992 год от 15 июля. Да, действительно, ожидать непогрешимости от несовершенных людей неразумно. И в этом контексте ссылка на человеческие ошибки апостолов вполне уместна. Однако есть принципиальное отличие между ошибками апостолов и тем, что на протяжении истории допускало руководство организации. Их ошибки и неверное понимание не становились вероучением первохристианской общины. Они не провозглашали свое мнение или ожидание в качестве официального учения. Например, хотя они и ожидали скорого конца, все же апостолы не предсказывали его, вычисляя времена и сроки. Этого, конечно, нельзя сказать о руководстве общества Сторожевой башни. Примечательно, что и в истории церкви бывали попытки предсказаний конца, однако и они весьма сильно отличались от тех, что делали руководители организации. Так, один из столпов православия, святой Иоанн Златоуст, предполагал, что в 400 году нашей эры наступит конец. «Откуда в самом деле ты знаешь, человек, что конец мира еще не близок и что сказанное еще не скоро сбудется?» Концом года мы называем не последний только его день, а и последний месяц, хотя он имеет 30 дней. Так я не погрешу, если в таком числе годов назову концом и 400-й год. Беседа 34 на Евангелие от Иоанна. Златоуст, том 8, часть 1. Он высказывал свою личную точку зрения. И хотя он обладал огромным авторитетом, его ожидание не стало вероучением всей церкви. Сравним теперь слова Златоуста с тем, что и как говорил Чарльз Рассел. Например, в книге «Да придет царствие твое» 1891 года он писал: «Второе пришествие Мессии состоялось точно в октябре 1874 года. Битва Великого дня произойдет в 1914 году. Бог рассчитывает время точно, идеально точно. К концу 1914 года полностью исчезнет то, что Бог называет Вавилоном, а люди называют христианским миром». В Сторожевой башне за июль 1894 года Рассел со всей определенностью заявлял: «Мы не видим основания менять даты, да и не могли бы их изменить. Мы верим в то, что это Божьи сроки, а не наши». Имейте в виду, что 1914 год означает не начало, а конец времени бедствий. Есть и другой аспект проблемы. Дело в том, что существование класса верного и благоразумного раба есть умозрительная фикция. Необходимо называть вещи своими именами. Есть руководящий совет, состоящий из 10 человек, которые монопольно обладают полнотой власти. До его появления в 70-х годах 20 века все руководство общества и разработка вероучения осуществлялось конкретными людьми, его президентами — Расселом, Рутерфордом, Норром и Фрэнсом. Именно эти 4 человека сыграли ключевую и решающую роль в истории организации. Все пророчества, вероучения, нововведения, школы, методики и правила организации были разработаны конкретно этими людьми. Поэтому на самом деле необходимо говорить о верности и благоразумности именно этих 4 человек, которые в основном действовали единолично. Бывший член руководящего совета свидетелей Иеговы Фрэнс в своей книге «Кризис совести» приводит исчерпывающий фактический материал, подтверждающий озвученные утверждения. В истории организации помазанники как группа никогда не играли какой-либо существенной роли. Ни разу не осуществлялась даже попытка учета мнения старейшин-помазанников, живущих в разных странах мира. Все их членство в малом стаде носит чисто декларативный характер. Лишь те старейшины из числа помазанников, которые служат в Вифиле и прошли всю духовную карьерную лестницу, имеют шанс оказаться орудием Святого Духа, попав в руководящий совет.